Добрый вечер. Всех приветствую. Я вещаю вам напрямую из Эрец Ашкеназ, земля Ашкеназ, откуда произошли все европейские евреи, а конкретно из города Баден-Баден, что в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. И сегодня мы с вами, с одной стороны, продолжим тему, про которую я рассказывал на прошлой неделе. История и истоки истории европейских евреев, еврейства. Мы говорили про некоторых раввинов, говорили про некоторые легендарные для еврейской истории города, такие как Вормс и Шпайер, все шапиры, которые нас слушают, вы, возможно, пропустили то, что, скорее всего, ваши предки приехали из города Шпайер. Поэтому, собственно, такая фамилия Шапира. Также на прошлой неделе я начал урок с того, что нашу лекцию, экскурсию, как угодно, виртуальный тур, я начал с того, что рассказал, почему считаю важным изучение еврейской истории. И, в принципе, истории как таковой. Тому есть разные причины. Во-первых, это наша с вами общая история, и поэтому, изучая ее, мы чувствуем принадлежность к еврейскому народу. С другой стороны, мы какие-то ориентиры в истории нашей легендарной для себя видим. И еще, наверное, какое-то количество важных причин. Так вот, продолжим сегодня говорить про историю ашкеназских евреев. Наше сегодняшнее занятие называется немножко по-другому, но для простоты дела я назвал его Ашкеназ 2, Ашкеназ 2.0. Мы продолжим говорить про все то же самое и начнем рассказ с того, с чего остановились. Но сегодня, я скажу сразу, наверное, акцент будет больше про новое время, не про средневековье, не про начало истории ашкеназских евреев, а скорее про время некого ренессанса ашкеназского еврейства. И как было анонсировано в объявлениях во всех, мы будем говорить про Майнц, про синагогу Майнца, мы будем говорить про Регенсбург, замечательный город, очень красивый, и также попытаемся разобраться про историю Чолмта. И раз уж это было анонсировано, то, наверное, с Чолмта сегодня мы и начнем. Хотя я оставил его на десерт сегодняшнего занятия, но я думаю, Чолмт в качестве десерта не очень подходит. Поэтому будем его сегодня использовать в качестве аперитива или основного блюда, как вам угодно. Так вот, Чолмт, что это такое вообще? Чолмт или Чулнт, или Чолнт, разные произношения есть. Это одно из классических блюд еврейской кухни. Более, наверное, точно сказать, шабатных блюд. То есть это одно из блюд, которые едят именно в шабат. Нужно сказать, что вот это то, что вы видите сейчас на экране, некое жаркое, то, что долго варилось, состоящее из различных ингредиентов, это не является, или подобное блюдо не является каким-то вот именно еврейским ноу-хау, то есть изобретением раввинов древности или какой-то традицией, которая со времени дарования Торы с нами есть. Практически у всех народов, у всех, ну, может быть, кроме каких-то уж самых экзотических, так либо иначе, есть в их кулинарной традиции какое-либо блюдо, которое является жарким, то есть где есть разные ингредиенты, в том числе мясо, какие-то овощи, какие-то корнеплоды И вот это все, или бобовые, бобы, где вот это все по отдельности, либо вместе какое-то время варится. То есть вот такое варево, такой гуляш или так далее, есть практически у всех культур и народов. Безусловно, похожее блюдо было даже у древних евреев. В Талмуде можно встретить несколько референсов похожих блюд, но, конечно же, это выглядело не так, как на изображении, как на картинке, потому что каких-то продуктов просто не было в доступности у евреев талмудической эпохи, например, картофель. Картофеля не было, поэтому понятно, что чёлнт был без картофеля, было что-то другое. И, собственно говоря, у средневековых евреев тоже не было чёлнта с картофеля. Скорее всего, это был, как рецепт средневекового чёлнта, состоял из следующих продуктов питания. Это было какое-то мясо, либо, возможно, это был просто жир, то есть то, что хорошо, вкусно будет в вареве, но то, что не едят само по себе. То есть какие-то жирные куски мяса, что-то такое. Это были различные бобы, те, которые были доступны, чечевица и другие какие-то бобовые продукты. Это, возможно, была какая-то зелень или корнеплоды, типа репы, то, что морковь, то, что росло в Европе. И, конечно, и вот это все, как какие-то специи, какая-то зелень, вот это все долго варилось. Интересно, что в соседнем регионе от меня, во Франции, в регионе Эльзас, считается, что из этого региона происходит первый документально зафиксированный рецепт похожего блюда. Не чёлнта, но какого-то блюда, который был у эльзасцев много-много лет назад. Если мне не изменяет память, этот рецепт блюда записан чуть ли не в 14 веке, либо в 13 веке. И по описанию очень походит на то, что мы называем чёлнт. И, скорее всего, именно из этого региона, из Эльзаса или из других близлежащих районов Франции, откуда евреи мигрировали в Ашкеназ, в Священную Римскую империю в 9, 10, 11, 11 веках, они туда принесли вот этот свой рецепт, который они подчеркнули, позаимствовали у эльзасцев. И потом это уже распространилось дальше со следующими волнами миграции евреев по Европе, соответственно, из западной в восточную. Вот. Что интересно, очень часто из названия чего бы то ни было, исследовав этимологию слов, как что-то называется, можно очень довольно-таки точно узнать про историю происхождения изучаемого предмета. И если то же самое попытаться провернуть со словом чёлнт, то мы найдем несколько интересных, казалось бы, совпадений, которые, как я думаю, конечно же, ими не являются, а, наверное, это и есть настоящая этимология слова чёлнт. Потому что само слово чёлнт не звучит на иврите. Это не ивритское слово. И это даже не идишское слово. То есть это не германское слово. В Германии, в немецком языке нету ничего похожего. То есть сочетание букв очень специфическое. Чёлнт. Что это может быть? И предполагают исследователи, исследователи истории чёлнта, чёлнтоведы, что, возможно, это слово чёлнт исходит из латинского слова canlentem, которое, собственно, означает что-то горячее, что-то горячее, то, что сейчас горячее. И это очень точно отражает суть этого блюда чолунт. Потому что почему в шаббат такое готовят? Потому что такой вид еды, жаркое, может долго оставаться горячим. А в шаббат как бы принято для исполнения заповеди наслаждаться субботой, принято есть какие-то теплые, горячие, горячие продукты. Вот, еще есть версия, что это из слова «чон» происходит из древнефранцузского «шало», и пусть простят меня древние французы, если я неправильно произнес это слово, но как-то так оно произносится, «шало», «шало», «чон», очень похоже на слово «чон», что, соответственно, означает то же самое, то же что-то, что горячее. Есть современная догадка, которая, собственно говоря, наверное, является продолжением предыдущей, что на уже современном французском языке, если объединить два слова «шо» и «лё», то получится выражение «горячий медленно». То есть то, что медленно становится, варится, становится горячим, что и есть чолт. И вот если так быстро произнести эти два слова, шалё, может быть, можно услышать из этого слова чон. Вот, это была история города под названием Чонт. Теперь мы поговорим про серьезные и важные вещи в дальнейшем. Хотя, конечно же, история Чонта – это тоже важно и полезно, но также и интересно. И в прошлый раз... Я на прошлой неделе я остановился про рассказ о трех важнейших еврейских общинах Ашкеназа Западной Европы. Это так называемые Кигелот Шум, общины Шума. То есть это три общины, три города, три епископских города, где главой городского совета и всего города являлся католический епископ. Это города Майнц, Вормс и Шпайр на берегах Рейна, где, можно сказать, и возникла вот эта специфическая со своими обычаями и укладами ашкеназская община евреев, которая потом, как я говорил, мигрировала в Восточную Европу, но родина всех ашкеназов, вот это как раз, наверное, эти три общины. Вот мы в прошлый раз я рассказывал про Вормс и про Шпайр, осталось рассказать немножко про Майнц. Майнц, это, в принципе, его можно перепутать со Шпайром, потому что это тоже город, который находится на великой реке Рейн. Архитектура города и само его устройство очень-очень схоже. Это несколько больших проспектов, которые устремляются к центральным площадям, где, как правило, находится собор, и где-то возле собора, возле центральных улиц, как правило, располагался древний город, средневековый город, и где-то там в недрах средневековых городов были еврейские кварталы. Хотя само название гетто, это я тоже, по-моему, на прошлой неделе говорил, слово «гетто» происходит из Венеции, ибо так там назвали еврейский квартал, который был закрыт от другого города, от других жителей, то есть евреи Венеции жили на изолированной территории, и это называлось гетто. В западноевропейских городах, в тех же городах Шума, Майнце, Вормсе и Шпайре, как такового гетто не было. Но евреи жили очень компактно, и фактически они жили в таком комплексе зданий, который строился вокруг общего центра, которой была синагога, миква, дом учения, бет-мидраш и так далее. И можно сказать, что, в принципе, наверное, это и было гетто, потому что это была такая как закрытая крепость внутри городских стен старых городов. И таким образом, что в Майнце, что в Шпайре, все выглядело одинаково. Несмотря на то, что часть Майнца средневекового осталась, но, к сожалению, не осталось практически никаких следов еврейского Майнца средневекового, как это случилось с Воровсом и Шпайром, где остались миквы средневековые, синагоги и так далее. В Майнце немножко история другая. Но сохранились какое-то количество литографий, изображений. Конечно же, они там 17-х, 18-х, 19-х веков, но они, в принципе, показывают, как и что выглядело. Вот на этом изображении, которое я сейчас показываю, показан вот тот самый еврейский квартал, как я и говорил. То есть это несколько зданий многоэтажных, 4-5-этажных зданий, где в очень скученным образом жили евреи, еврейское население города Майнца, которых было в средние века, ну, пожалуй, наверное, не больше, чем 500-700 душ, то есть это не несколько тысяч, ну и, в принципе, население самого Майнца не было очень большим, это тоже были несколько тысяч человек, 5-7 тысяч человек. И вот на этом изображении очень четко виден такие ворота, забор. То есть этот вот еврейский квартал, он как бы закрывался. Вот. И хотя это изображение, нужно полагать, 18 либо 19 века еврейского квартала Майнца, но такая же ситуация была и в средние века. На месте средневековой синагоги Майнца была построена в новое время большая майнская синагога. Ее внутреннее убранство выглядело приблизительно так, 1853 года, изображение. И это была такая типичная синагога для того времени, для Германии, то есть такая то, что сейчас называется хоральной синагогой, то есть тоже была такая своего рода хоральная синагога. Она была разрушена, как и многие-многие синагоги во время Второй мировой войны и даже до нее нацистами. И какое-то время назад, если мне не изменяет память, 20 либо 15 лет назад в Майнце построили новую синагогу. Я там был несколько раз, и это что-то удивительное, потому что само здание выглядит вот так, очень футуристично, и я думаю, что изображение не передает всей удивительности этого архитектурного шедевра, этой конструкции. Вживую она выглядит еще более, скажем так, странно, но это захватывает каким-то образом. Вот. И это не только синагога, это и общинный центр Майнца. Вот так это все выглядит в разрезе. То есть само здание синагоги – это помещение, где вот такая крыша. И я, когда там был, пытался сфотографировать вот эту часть конструкции таким образом, чтобы это было понятно, что вот это вот так вот странно выглядит. Но под каким бы углом я ни фотографировал, мне не получилось сделать адекватного изображения, поэтому я думаю, что нужно, чтобы удивиться, посетить синагогу Майнца вживую, а не на изображениях, не виртуально. Вот так выглядит внутреннее убранство синагоги. Стены там тоже очень эпично стилизованы. все стены состоят из вот таких вырезанных в бетоне ивритских букв, которые собраны как вот такой некий пазл. И местами на стенах из этого пазла как бы формируются различные стихи истории. Вот тут, например, первый стих истории «Брешит бара Элоким» и, соответственно, последний стих Торы, которым Тора заканчивается, «Лейней коль Исраэль». И вот как бы вот эти стихи как бы из букв собраны. Это меня лично впечатлило. Мне такие штуки нравятся. Вот, и поэтому в синагоге создается такая очень-очень особенная атмосфера. Современная община Майнца не такая большая, но все же синагога с общинным центром у них есть. Вот, в общем, приезжайте в Майнц это все дело посмотреть. В Майнце также сохранилось средневековое кладбище, которое такое же древнее, как и кладбище города Вормс. То есть ему более 1000 лет. Сложно сказать, когда конкретно было основано и когда было сделано первое захоронение на еврейском кладбище в Майнце. Но, по всей видимости, камень, который сейчас самый древний, который найден, надгробный, на нем зафиксирована дата 1025 год по григорианскому, по современному летоисчислению. Вот, вот такие дела. То, что сейчас на экране вы можете наблюдать, это надгробный камень, который не выглядит чем-то суперлегендарным, но это надгробный камень, который находится, скорее всего, над могилой одного из самых знаменитых раввинов всех времен и народов, ну, по крайней мере, ашкеназского еврейства. Это могила Раби Гершома. Раби Гершом, также известного как Меор Агола, светоч изгнания, светоч Голы. То есть это такой важный для еврейской традиции раввин, что вот у него есть такой особый титул, светоч, Меор. Я думаю, что мало было раввинов во всей истории нашей еврейской, у которых был вот как бы такой титул, или которых так называли. Вот это, кстати, заодно расскажу, камень, который надгробный из этого же кладбища в Майнце, но который находится в музее Шум, Килот Шум, который находится в Вормсе. Вот. И предполагается, что это вообще самое старое надгробие, которое нашли в Европе, на котором сохранились надписи, которые можно прочитать. Есть очень старые камни с еврейских кладбищ, которые можно встретить в каких-то домах. Например, я видел несколько таких камней в городе Барселона. Вот там прямо в стенах средневековые здания, и там можно увидеть несколько камней, которые были взяты из средневекового еврейского кладбища Барселоны. Вот. И, возможно, вот какие-то такие камни есть более древние, чем этот. Но вот прямо надгробие, где читается вся надпись, самый древний – это из Майнца. Соответственно, тоже это начало 11 века, чей-то надгробный камень. Так вот, поговорим немножко про Раби Гершома бен Игуды, или Рабейну Гершома, как его чаще называют, Меор Агдола. Чем он был таким легендарным и что он сделал? Во-первых, считается, что он смог консолидировать вокруг себя, собственно, вот еврейские общины того региона всего. То есть он смог своим авторитетом, либо уж не знаю чем, но как-то вот все разрозненные общины, всех раввинов вместе собрать и совместно принимать какие-то общие решения для правильного, кошерного и комфортного выживания еврейских общин. И Рабейну Гершон таким образом знаменит некоторыми постановлениями своими, которые вот по-настоящему повлияли на весь быт и религиозный уклад не только ашкеназского еврейства и всего мира. Конечно же, самое известное его постановление – это так называемый запрет на полигамию, запрет на многоженство. Конкретно в чем заключалось постановление? Рабейну Гершом запретил еврейским мужчинам вступать в брак, если они на данный момент уже состоят в браке. То есть это не то, что он как бы запретил то, что Тора разрешает, а он своим постановлением внес определенные коррективы. Нужно сказать, что уже во времена Рабейну Гершома многоженство, полигамии как таковой не существовало. И даже во времена Талмуда это было очень редкое явление. Но как бы для чего это было сделано? В чем, собственно говоря, это было постановление, если многоженство не было и так, и так? Для чего оно было сделано? Оно было сделано для того, что так бывало, что еврейские мужчины, мужья, которые хотели развестись со своими женами, не делали так, потому что тогда они должны были платить элементы, обеспечивать свою разведенную жену, по крайней мере, в течение одного года после расторжения брака. И поэтому еврейские мужчины что делали? Они просто уезжали в другое место, кидали своих жен и женились на ком-то еще. И чтобы остановить эту практику, вот конкретно это явление, то вот Рабейну Гершом и сделал это постановление. Поэтому с этого времени уже более 1000 лет любой раввинат, любой раввин, который проводит хупу, который проводит еврейское бракосочетание, попросит какое-либо у молодожен доказательство того, что они не состоят уже в каком-то другом браке. До сих пор так работает, это постановление работает до сих пор. Этим Рабейну Гершом, безусловно, знаменит и известен, про это все знают. Но было несколько других тоже важных постановлений, им сделанных, и которые были приняты всем еврейским миром. Тоже относительно известное постановление его многим большому кругу людей. Это то, что он запретил читать чужую корреспонденцию. Чужую корреспонденцию. Чужие письма, чужие какие-то записи. Вот. И это очень важно, потому что в наше время, конечно же, у нас есть в нашей культуре, в западной культуре, не только в западной культуре, такое понятие, как частная жизнь, частная переписка и так далее. Везде все рекламируют, все сервисы, все производители операционных систем, все говорят про privacy, частное дело. И это действительно очень... очень важно. И вот такое первое постановление относительно частной жизни о privacy сделал тоже Рабейну Гершом. Но Рабейну Гершом сделал еще одно кардинально важное постановление для всего еврейского мира. Он запретил вносить какие-либо изменения в Талмуд, в текст Талмуда. Талмуд на самом-то деле дописывался аж до 9 века. Аж до 9 века. И вот те, кто изучают Талмуд, могут это даже по виду текста понять. Как правило, первые страницы трактатов многих, являются очень подробным разбором, соответственно, первого отрывка Мишны. Талмуд является дискуссионным разбором Мишны. И первые страницы многих трактатов уж очень подробные. Вот любой, кто изучал Талмуд, сразу же поймет, о чем я говорю. Очень много комментариев, обсуждений, очень детальных, всякие вот как бы мелочи, не мелочи разбираются. Вот первые страницы. И многие комментаторы Талмуда говорят, что разница в стилистике начальных, первых страниц Талмуда и последних каждых из трактатов, вот эта разница, она, собственно говоря, есть из-за того, что последние части трактатов были записаны амураями, раввинами, которые жили в Вавилоне, и которые, собственно говоря, являются авторами этих дискуссий. А первые страницы Талмуда, где очень все подробно, они были составлены во времена самураев или даже гаонов, то есть руководителей вавилонских ешив. То есть прямо непосредственно практически во время, когда жил Рабейну Гершом. То есть какие-то правки в текст Талмуда производились до 9-10 века. И вот Рабейну Гершом запретил это делать. Таким образом, если это правильное слово, канонизировал Талмуд. Все. И после этого создалось вот такое писанное, неписанное правило, что любые раввины, которые обучают и изучают Тору, не могут спорить с авторами Талмуда. То есть между собой раввины в своем поколении или даже с раввинами прошлых поколений могут спорить по каким-либо вопросам, иметь иную точку зрения или иную интерпретацию, чего бы то ни было. А вот с раввинами Талмуда как бы напрямую спорить нельзя. Потому что все, Талмуд запечатан был во времена Рабейну Гершома, и все, поэтому мы не спорим с тем, что там написано. И поэтому в современном, традиционном, как бы, скажем, ешивском мире, если кто-то не согласен с чем-то, что написано в Талмуде, то говорят, что я не согласен, а я не понимаю, что там написано, я до конца не понял. Вот. Что-то не понять, это вот дозволительно. А напрямую конфронтировать, спорить, это не принято. Вот это был Рабейну Гершом. Про Рабейну Гершома можно еще много-много всего интересного рассказать. Но давайте двигаться дальше. Поговорили мы с вами про Майнц. Теперь еще немножко поговорим про средневековую Европу, и поговорим про замечательный город Регенсбург. Регенсбург тоже очень типичный средневековый немецкий город, тоже с рекой, тоже с мостом, тоже с собором. Вот. И даже в интернете есть такая, где-то видел такое шуточное изображение, типичная карта европейского города, где есть река, мост, собор, площадь, рынок, вокзал, улица с магазинами и парк, место, где собираются все бездомные там, и так далее. Вот, это очень, действительно это так. То есть это в каждой шутке есть доля шутки. Большинство европейских городов были построены по одному типу, развивались по одному типу, поэтому очень, очень похожи. Регенсбург находится в Баварии, это баварский город, и да, он по-своему красив. Лично мне в Регенсбурге, я там бывал несколько раз, мне там очень нравится мост. Мост действительно там красивый, эпичный, вот, и с него открывается прекрасный вид на город. Вот примерно такой, как на этом изображении, но это не мое, это из интернета я взял. Из Википедии. Представляете, какие красивые изображения в Википедии есть. Так вот, что у нас в Регенсбурге? Что в Регенсбурге? В Регенсбурге существовало, существовала средневековая синагога. И по всей видимости, самый древний еврейский квартал в Европе, в Ашкеназе, сформировался именно в этом городе. Именно в этом городе. То есть во время, когда он возник, это 1020 год. Евреи, конечно же, уже жили во всех других местах. Вормс, Шпайр, и Майнц, и Кёльн, и так далее. Но во всех этих городах еще пока не появился отдельный еврейский квартал. То есть то, о чем я рассказывал. А в Регенсбурге задокументировано он появился уже в тот момент. И вот этот квартал тоже был очень типичным для средневековых еврейских общин. Это была синагога, вокруг которой были дома, и вот такая была система. Вот сейчас на изображении вы видите остатки, собственно говоря, этого квартала, и, скорее всего, это один из порталов, один из входов в средневековую синагогу. Если честно, я не помню, что это точно за ворота, но будем считать, что это остатки Регенсбургской средневековой синагоги. Находится это все под землей. Под землей. То есть, чтобы это увидеть, там есть специальный музей, нужно спускаться под землю, чтобы это увидеть. На месте же, где находилась синагога, сейчас есть ее как бы схематическое изображение в виде памятника. После одного из погромов, вследствие тоже в том числе крестовых походов, евреи Регенсбурга были изгнаны из города, и синагога у них, соответственно, тоже была забрана и разобрана. И из синагоги, из камней, из которых была построена Регенсбургская синагога, был построен в том числе Регенсбургский католический собор, кусочек которого вот на этой фотографии можно увидеть. И я думаю, что вот этот памятник, если я правильно помню, он не очень точно соответствует месту, где вот эта средневековая синагога была. Очень может быть, что сама синагога как раз-таки и была на месте, где сейчас находится собор. Подобная история очень часто встречается в Германии и во Франции тоже. Во многих городах, где раньше была средневековая синагога, после того, как евреев оттуда изгнали, на месте синагоги был построен собор. Такая история, точно я помню, что в городе Вюрцбург и еще в каких-то. Ну, это, да, очень типичная вещь. Синагога выглядела приблизительно, наверное, так. Да. Возле собора. И внутреннее убранство синагоги с очень с такими тоже типичными вещами для европейских средневековых синагог можно увидеть тоже на этом изображении, на этой литографии. Это вот такие особые окна звездоподобной круглой формы, которые, как правило, помещались над Арона Кодышем, над нишей, где находились свитки Торы. В середине синагог европейских средневековых бима, это всегда было, там, где Тору читают, это было такое отдельное сооружение, такое, как с такими мини-колоннами, либо таким, как забором, заграждением, часто со ступенями, на которые поднимаются, и вот там наверху читали Тору. Было это сделано не только для того, чтобы показать значимость Торы и ее чтения, но также как некоторые аллахические комментаторы поским пишут, это было сделано тоже для того, чтобы вот у этого места, где читали Тору, был свой собственный решут. Решут – это территория, своя территория. То есть, чтобы это было как синагога в синагоге. Для чего? Для того, чтобы люди не нарушали очень важный закон, а именно, чтобы они не говорили во время чтения Торы. То есть даже если они будут говорить во время чтения Торы, это как бы не страшно, потому что вроде как люди находятся за заборчиком, вне помещения, где читается Тора. Вот. Очень такой интересный лайфхак. Но это, наверное, только одно из возможных объяснений этого феномена. Вот таких BIM. Наверное, есть какие-то еще более точные версии у историков. Да, я не историк, поэтому больше про это ничего не могу сказать. В Регенсбурге последние годы своей жизни жил очень важный раввин. Собственно, в Регенсбурге вообще много известных раввинов жило, среди которых автор комментария труда Ор Заруа. Также там жил Раби Иуда бен Шмуэль Хасид, Раби Иуда Хасид, и жил Раби Исраэль Бруно, то есть такие важные комментаторы Шулхан Аруха и Талмуда. Вот. Рассказать бы я немножко хотел про одного из них, про Раби Иуда Хасида, который последние годы своей жизни жил в Регенсбурге. Родился сам Раби Иуда Хасид не в Регенсбурге, а в другом городе, про который мы уже говорили. Он родился в городе Шпайер. И, по всей видимости, именно он является автором труда, который книги очень важной для еврейской мысли Сефер Ахасидим. Сефер Хасидим. Хотя разные мнения есть на этот счет, но, скорее всего, именно он этот труд и написал. Он был учителем таких важных комментаторов Талмуда, как Рабейну Ашера, более известного как Роша, и Мордехая. Комментарий Мордехай и Роша всегда находятся в современных изданиях Вавилонского Талмуда в конце всего текста Талмуда. То есть это те, кто изучают Талмуд, те, кто в Ешивах учатся, с вот этими комментариями, конечно же, знакомы. Так вот, и вот Раби Иуда Хасид был их учителем, Роша и Мордехая. И кроме того, что он оставил в качестве наследия Тору, которую он передал своим ученикам, которую мы можем найти на страницах Талмуда, кроме того, что он написал Сефер Хасидим, тоже очень важную книгу, он и кроме того, что он, можно сказать, являлся родоначальником такого, не знаю, ли это можно назвать движение или учение, внутреннее ашкеназское учение, которое называется Хасидей Ашкеназ, Хасидим Ашкеназа. То есть это привнесение некоторых элементов еврейской мистики, каббалы в Аллаху и в изучении Талмуда. То есть вот такая комбинация сухой Аллахи с мистическим учением, вот это и есть то, что, наверное, грубо говоря, называется учение Хасидей Ашкеназ. Вот. И, можно сказать, родоначальником всего этого был Раби Иуда Хасид. Но знаменит он также не только этим, то есть не только всеми теми вещами, которые я перечислил, а известен он своим завещанием. Он оставил завещание, которое довольно-таки длинное. Есть различные мнения у раввинов в разное время, эти мнения были, кому он это завещание написал, завещал ли он какие-то вещи, давал ли он наставления, учения только своим детям, их потомкам, либо это относилось ко всей еврейской общине Регенсбурга, или, может быть, это относилось завещание ко всем ашкеназским евреям, а может быть, это ко всем евреям относятся все эти вещи, которые написаны в завещании. И в основном все то, что он пишет, вот это его завещание, это различного рода предостережения. Не делайте то, не делайте так. И все, что, от чего Раф Иуда в своем завещании предостерегает, как бы может нанести какой-то вред, духовный вред. И это какие-то вещи, которые в основном в Талмуде не встречаются. Некоторые из них в Талмуде встречаются, но некоторые нет. И многие из тех вещей, которые мы находим в его завещании, хотя есть мнение, что это касалось только его, его семьи, тем или иным образом все ашкеназские евреи, не только ашкеназские, стараются не делать. То есть все те предостережения, которые Рав Иуда Хасид оставил, плюс-минус никто не делает. И вот сейчас я быстро по ним пробегусь и расскажу, что это такое, от чего он предостерегал. Рав Иуда предостерегал от следующих вещей. Он говорил, что не нужно заделывать окна. То есть, если у человека есть дом, там было сделано окно, то это окно он не должен закладывать кирпичом или чем-то каким-либо другим материалом, его закрывать, запечатывать, заделывать. Это было связано с тем, по его мнению, что есть какие-то мистические силы, которые называются мазиким, которые могут покидать дом через окна. Если человек заделывает окна, то вот эти силы остаются внутри дома, что есть не очень хорошо. Вот. И поэтому я сам видел, что даже когда какие-то старые еврейские здания ремонтируются, и принимается решение заделывать окна, то их не заделывают до конца, оставляют небольшие отверстия, небольшое место в тех местах, где были окна. Так, например, поступили, реставрируя старое здание синагоги в Берлине, где я учился. Вот, оставили там небольшие отверстия, чтобы мазики могли покидать это место. Также по той же самой причине Рабби Иуда предостерегает не перестраивать, переносить печь. То есть, если у человека есть печка, то и вот она в определенном месте стоит, он не должен ее двигать, не должен печь ставить в другом месте. Комментаторы, раввины более поздних времен по-разному понимают этот пункт в завещании Рабби Иуда Анаси, Рабби Иуда Хасида. Некоторые говорят, что это относится только к особым видам печей, в которых что-то пекут. Некоторые раввины говорят, что это только те печи, которые находятся в спальном помещении, то есть если человек спит в этом месте, если это кухня, то это не важно, это все нормально, можно печь переставлять. Вот. В общем, относится ли это все к современным духовкам, духовным шкафам? Очень интересный вопрос. Я до этого момента никогда про это не задумывался, но да, в общем, спросите своих раввинов, что они думают по этому поводу. Можно ли, делая ремонт на кухне, поменять расположение духовки согласно пункту в завещании Рабби Иуда Хасида. Еще что, от чего Рабби Иуда предостерегает в своем завещании, это он предостерегает, говорит, это очень опасная вещь, когда у молодых людей, которые собираются заключить брак, собираются жениться, выйти замуж, такие же имена, как у родителей второй стороны. То есть у невесты, невесту зовут так же, как маму жениха. И, соответственно, наоборот, вот, это, говорит Рабби Иуда, это очень плохо. Есть разные объяснения, что в этом плохого. Есть комментаторы, раввины, которые говорят, что это, ну, какая-то сложная каббала, какая-то мистика. Есть кто говорит, что это просто связано с аспектом заповеди уважения родителей, кибут авэм. То есть, когда муж обращается к своей жене по имени и называет ее так же, как зовут его маму, то это как бы неуважение к его маме. Вот, и поэтому так не делают. Но есть раввины, которые говорят, что это какая-то мистическая вещь. Также, что более, кстати, встречается, Рабби Иуда предостерегает от снимания, забирания мезуз. И это как раз-таки тоже какой-то мистический момент. который написан в Талмуде. В Талмуде есть история в трактате Баамицея, что какой-то человек снял мезузу со своего дома, и у него умерли жена и дети после этого события. То есть, если мезуза висит, нельзя ни в коем случае ее снимать. Вот. Многие, кстати, возможно, не слышали про вот этот запрет, но в ашкеназском еврействе как бы принято вот этот пункт завещания Раби Иуда Наси очень строго соблюдать, потому что есть прототип вот этой идеи в самом Талмуде, в трактате Баамицея написана история. И не всегда истории становятся законом, алахой, но в данном случае в совокупности двух этих вещей, и в Талмуде написано, и Раби Иуда Хасид завещал, поэтому это не делают. Практически, что это значит? Практически это значит, что если человек снимает квартиру, у него там есть мезузы, и он, например, переезжает из этой квартиры в другую, то он не может забирать мезузы, которые он повесил, не должен забирать мезузы. В Израиле это очень актуально, в Европе или в других местах в диаспоре есть исключение из этого правила. Это если человек снимает квартиру, съезжает с нее, в нее вселяется нееврей. Так как у неевреев, у многих, нет понимания, что такое мезуза и что это вещь, которая обладает святостью. Это маленький свиток, на котором написаны слова Торы, имена Всевышнего. Вот. Есть какая-то святость в мезузе. Вот. Так как у них нет этого понимания, то так как мы опасаемся, что кто знает, что новые жильцы будут делать с этой мезузой, то поэтому в диаспоре, ну, в Израиле, наверное, также это работает. Если человек съезжает с квартиры, а там и вселяется в нее не еврей, то мезузы можно снять, можно забрать. В иных случаях это не делают. Это не делают. Вот, как говорится, хозяйки на заметку, имейте в виду. И еще один из пунктов завещания Раби Иуда Хасида. Не знаю, насколько это известно широкой аудитории, но Раби Иуда Хасид завещал не подстригать ногти в Рош-Ходеш, в новый еврейский месяц, не стричь ногти. Это мистическая штука. Вот. Так что тоже, как говорится, возьмите на заметку. Ногти в Рош-Ходеш не стригут. Вот, это была история замечательного города Регенсбурга. Еще я хотел рассказать про Франкфурт и Берлин. Расскажу, осталось у нас еще пару минут, расскажу немножко про Берлин. И, возможно, мы продолжим эту тему. То есть мы с вами сейчас, в принципе, про средневековье, про средневековую историю Ашкеназа закончили говорить. Наверное, рассказали, я рассказал все, что запланировал. Осталось рассказать про развитие в новое время ашкеназского еврейства, потому что это что непосредственно повлияло на нас всех с вами, потому что в новое время ашкеназская община определенным образом преобразовалась, и были определенные изменения, которые повлияли на то, как еврейские общины в Израиле и не в Израиле выглядят сейчас. И я думаю, что все-таки мы про это поговорим в следующий раз, потому что я не хочу... Это очень интересная вся тема. Ну, наверное, такой небольшой спойлер, про что буду рассказывать. Расскажу сейчас минуту, а потом как-нибудь вернемся более подробно к этой теме. В Берлине в конце 19 века была открыта семинария для раввинов, то есть Бейт Мидраш для рабаним, там, где молодые ребята, имея хорошее ешивское образование, могли профессионально изучать Шульхан Арух и становиться раввинами. И вот эту раввинскую академию, семинарию открыл раввин, которого звали Рав Азриэль Хильдесхаймер. И так уж получилось, что я учился и получил свое раввинское образование в этой же самой академии, в раввинер-семинаре Берлина имени раввина Азриэля Хильдесхаймера, который был открыт уже в нашем веке, в 21-м. Конечно же, это не была точно та же раввинская академия, как в 19 веке, но, по крайней мере, которая носила вот это легендарнейшее название. А чем вот эта раввинская академия в те времена была легендарная, я расскажу вам в следующий раз. Осталось у нас пару минут на вопросы. Никогда такого не было практически, но сейчас, если кто-то хочет что-то спросить, пожалуйста.
Никогда такого не было, и вот опять. Спасибо. Спасибо вам большое, Квадрав. Друзья, я хочу лично поблагодарить и от вас тоже за то, что наш спикер потрясающие презентации всегда готовит. Это его личная инициатива. Мы его не наказываем, не призываем. Это единственный спикер на Тулдоте, который делает такие потрясающие презентации. И вопросов действительно у нас лес рук. Во-первых, давайте начнем с рук. Первая подняла руку Эстер. Я вижу, что Лев написал вопрос, но он его озвучит сам. Сейчас, секундочку. Эстер. Эстер, вам слово. Эстер, сейчас, секундочку, что-то у нас, что-то пошло не так. Давайте еще попробуем. Лев, Лев поднимал вторую руку. Лев, вам слово. Шалом.
Во-первых, большое спасибо за интереснейший рассказ, за интереснейший шиур. По поводу мезуз. Как правильно поступать, если нужно отнести мезузы на проверку?
Есть разные мнения по этому поводу у современных раввинов. Некоторые раввины считают, что в этом случае мезузу снять можно, потому что подразумевается, что в скорости человек ее поместит обратно. И это необходимо для самой заповеди мезузы, чтобы она была кошерная, чтобы все было правильно в ней написано. Некоторые раввины считают, что даже в такой ситуации нужно позаботиться о как временных запасных мезузах. Даже если человек снимает, чтобы на проверку. Как поступать в данном случае, как и по многим другим вот таким вещам, связанным с обычаями, необходимо спросить своего раввина, своего учителя.
Участкового раввина. Я вставлю 5 копеек. Мой муж Софер и тот человек, который пишет мезузы. И он уверяет, что на тот момент, когда мы отдаем свои мезузы на проверку, даже пустующие домики, они охраняют наш дом. Вот такой силой обладает мезуза. Ну, спрашивайте у вашего участкового раввина. Лея, пожалуйста, вам слово. Мы вас слушаем.
Добрый вечер, шалом. Я тоже благодарю за урок и тоже вопрос, касающийся мезузы. Если человек переезжает из Европы в Израиль, и остаются мезузы, и можно их забирать с собой, или можно мезузы подарить тем, кто остается после проверки, что она кошерная. Не в этой квартире, то есть подарить другим людям евреям, которые остаются в Европе.
Конечно, безусловно, можно это сделать. Нету обязанности это делать, но подарки, тем более такие, если кому-то нужны мезузы, это, безусловно, очень благой поступок. Вот речь в завещании Раби Иуды Хасида шла только про снятие мезуз, если в месте, где их снимают, живут евреи. То есть вот это нельзя. То есть если мы переезжаем откуда-то и в нашу квартиру въезжают другие евреи, то вот тогда это проблема. Или даже, даже если въезжают не евреи, но помещение нам принадлежит. Допустим, еврей... У еврея гостиничный бизнес, он, не знаю, сдает сдает квартиры или еще что-то. Но в этом случае нужно раввина спросить, как поступать.
Большое спасибо. Хорошей недели.
Спасибо большое. Квадраф, если вы позволите, еще пару минуточек. Тут есть несколько вопросов. Во-первых, Эстер еще раз тянет руку. Сейчас мы попробуем подключить. И, во-вторых, вопрос такого характера у нас спрашивали в самом начале по поводу гетто в Венеции. Чем это было вызвано? Это ради безопасности или почему это произошло?
Нет, это была инициатива венецианских властей. Я слушал про это замечательный подкаст-урок Рав Гедали Шестака. И я боюсь ошибиться, потому что он про это как раз рассказывал, как так получилось. Я не точно запомнил. Но мне кажется, это произошло из-за того, что Венеция, в принципе, это было такое очень, очень странное место. Это болотистое место, там никто особо не основывал города. Вот в те времена, когда европейские города появились, в раннее Средневековье. Вот. И в Венецию приезжали из Священной Римской империи, с территории современной Германии, Франции, разные люди, которым по каким, или из Италии, по каким-либо причинам не нашлось места у себя. Из-за конфликтов, из-за финансовых споров. И поэтому там в Венеции, там были такие кланы, вот, в общем, такой был город, специфический. И поэтому евреев изолировали. Евреев изолировали, не хотели с ними ничего общего иметь. То есть самое настоящее гетто в понимании этого слова в наше время. Так мне кажется, но нужно переслушать подкаст Рав Гедали. По этому поводу он про это точно рассказывал.
Спасибо вам за рекламу. Да, Рав Гедали был прямо перед вами со своим уроком.
Эстер, не включили, да, спасибо, спасибо. Спасибо за урок, спасибо, что дали слово. Мирьям, спасибо. У меня два вопроса, но хотя бы один успеть. Во-первых, я почему-то всегда считала, что хасидут идет от Бааль Шем Това, но тут же явно нет никакой связи. И как это считается, он хасидом как движение или просто это его так сказать, назвали такое у него прозвище, так сказать. Вот это первый вопрос. А второй про ногти. Что это он постановил, что ногти нельзя на ногах и на руках вместе? Или это что-то другое? Вот это вопрос.
Отвечу с последним вопросом. Быстрый про ногти. Рав Иуда Хасид говорил только в Рош Ходеш. Про порядок стричь ногах, руках. Это тоже своеобразные мистические идеи. И вообще ногти, есть такой мистический концепт. Вот, вот. Если мне не изменяет память, это в Талмуде уже упоминается про порядок пострижки ногтей. Вот. Относительно хасидей Ашкеназ и хасидов современного или движения, которое возникло в новое время, в Меджибуже, Балшемтов, безусловно, между ними есть какая-то связь, потому что оба вида хасидизма как бы основаны на некоторых схожих идеях. Это более обильное использование мистических идей в повседневной жизни и в Аллахе. Но между ними, между хасидей Ашкеназ, хасидов Ашкеназа и хасидов из Меджибуже, учеников Балшемтова, прошло более 400 лет. Поэтому, конечно же, это разные вещи.